Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну, самые простые доступные средства обратной связи. Обращаюсь к слушателям, к пользователям, читателям присоединяться к нашему эфиру в таком активном виде. Закупки российской нефти будут сокращаться, а альтернативные продавцы предлагают Европе свое сырье. Готов ли Евросоюз полностью отказаться от российских углеводородов? Будут ли Китай и Индия закупать дополнительные объемы? И появится ли шанс у зеленой энергетики? Обсудим прямо сейчас с экспертом агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук Александром Хуршудовым. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте оттолкнемся от той новости, что нефтетрейдеры, они же, ну, компании, скажем так, которые занимаются оптовыми объемами, в общем, планируют уже с мая сокращать закупки российской нефти. Идет, в частности, речь о, там, о крупном сингапурском нефтетрейдере, ну и о независимых нефтетрейдерах, ну, в общем, обо всех остальных. И в этой связи Международное энергетическое агентство считает, что снижение ждет российскую нефтяную отрасль, снижение добычи, что чревато там некоторыми проблемами. Вы бы не могли вот как-то так, знаете, как художник широкими мазками такие охарактеризовать, попробовать описать тренды, да, тренды и процессы, которые сейчас происходят и которые, может быть, не очень заметны?
Ну, первый тренд такой, что после начала спецоперации последние полтора месяца логистика поставок нашей нефти за рубеж, разумеется, нарушилось. С чем это связано? Во-первых, некоторые банки попали под санкции, и теперь в них платить западным покупателям смысла нет, и мы не берем, потому что эти деньги будут для нас недоступны. Во-вторых, действительно, испугавшись там санкций каких-то, а может быть, желая угодить своим властям, некоторые трейдеры, далеко не все, некоторые компании, которые покупают нефть для переработки, они отказались. Отказались. Теперь третье. Сколько нужно времени, чтобы все это наладить? Вообще говоря, самый район, которому нужно больше всего нефти, это сейчас Юго-Восточная Азия. Там потребление растет с темпом примерно 3% в год, а в Западной Европе и в Америке оно стагнирует, ну, даже немножко иногда уменьшается, в зависимости от уровня цен. Конечно, у нас есть трубопроводы в Европу, и перенести оттуда часть нефти, скажем, в Китай, это стоит некоторых затрат. Вот я помню еще Ходорковский, вот, и к добру будет помянут, он возил в Китай нефть железнодорожными цистернами. И обходилось это примерно $14 на баррель. В общем-то, это существенно, танкерная доставка дешевле, но при нынешних ценах $100, прибыли останется девать некуда. Это второй аспект, что будет переориентирован наш поток нефти на Юго-Восточную Азию, на другие страны, на Африку.
А вот можно мне сразу вопрос задать? Дело в том, что я смотрел сообщение, ну, может быть, недельной давности о том, что вот Китай не будет перезаключать нефтяные какие-то контракты с Россией, ну, или, во всяком случае, точно не будет наращивать закупку нефти. Вот Индия тоже, ну, она немного покупает, но тоже вроде бы не планирует каким-то образом наращивать энергетическое сотрудничество. Сказал, слушайте, это писали все вот эти агентства. Bloomberg, что там еще у нас есть? Ну, вот западные агентства, они об этом сообщали. И уже здесь СМИ ретранслировали российские.
Всемирное энергетическое агентство, МЭА, так называемое, да? Вот. И Bloomberg, правильно. Значит, есть такое емкое слово – брехуны. Вот как про них.
Вот так вот.
Потому что, да, в Всемирном энергетическом агентстве состоят 28, или сейчас, по-моему, уже 30 стран потребителей, которые, значит, кровно заинтересованы, чтобы цены на нефть падали, чтобы нефти было много, и они долбят это уже, наверное, лет 15, понимаете? На каких-то недалеких деятелей это действует. Но на меня уже давно не действует. Что касается Bloomberg, то еще есть в Америке пара желтых таких газет. То есть то, что они говорят, Это сразу надо понимать в точности до противоположного.
До противоположного. Александр Григорьевич, можно мы вам сейчас перезвоним в попытке наладить связь более чистую, надежную? Я пока, собственно, обращусь к этой публикации. Вот Bloomberg, опять же, да, буквально накануне агентство передало, что швейцарско-нидерландская компания «Нефтетрейдер» Vitol Group намерена к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России. Ну и, соответственно, происходит заморозка инвестиций нефтетрейдеров в России. Значит, рассматриваются варианты в отношении своей доли в проекте «Восток Ойл». Если говорить еще там об одном нефтетрейдере, этот проект реализуется Роснефтью. Ну и, кроме того, тут, конечно, есть политическое измерение. Естественно, Еврокомиссия сообщала, что продолжит совместно с службой, связанной с внешней политикой в Брюсселе, работу над санкциями в отношении России, включая импорта нефти. Ну и про газ тоже говорится. Правда, разные страны здесь придерживаются разной точки зрения. Кто-то, да, дает какой-то люфт, кто-то не готов отказаться. Александр Григорьевич, да, вот если можно, вот в параллель к этому все-таки хотелось бы понять, что нас ждет, что ждет Россию и Европу как партнеров в энергетической сфере? Есть ли такое стратегическое решение в ключевых странах ЕС, ну, через год, через два, понятно, это процесс не быстрый, отказаться от российских углеводородов, тем более, ну, как выясняется, достаточно много стран готовы предложить альтернативные всякие варианты. Вот одно из последних, заявлений на эту тему последовало. Сейчас, одну секундочку, вот у меня открывается, да, Иван Дуки, это Колумбия, президент Колумбии, вот говорит о том, что быстро можем нарастить объемы своей добычи, в том числе угля, и поставлять в Европу. Но там и другие заявляли желание. Вот давайте попробуем такую стратегическую перспективу обрисовать.
Ну, сразу насчет Колумбии. Колумбия сейчас добывает около 50 миллионов тонн нефти. Из них примерно 20 миллионов тонн нефти поставляют в США. А всего американцы импортируют, в зависимости от сезона, 150-200 миллионов тонн. То есть эти цифры, ну, какую-то роль играют, но, разумеется, они не могут ничего там полностью перекрыть. Теперь перейдем к России. Россия сегодня экспортирует 8 миллионов баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. Это абсолютное большинство. Нет другой такой страны по нефти и нефтепродуктам, я подчеркиваю, которая бы экспортировала больше. Это примерно 12% всего мирового экспорта. Ну вот, допустим, нанесут эмбарго. И где брать будут? Просто негде. Потому что ни Саудовская Аравия, ни...
Александр Георгиевич, не про эмбарго, вот такой, знаете, одномоментная речь, а о том, что они будут постепенно искать новых поставщиков, отлаживать логистику, там, производственные все эти цепочки, и вот отказываться на протяжении года или двух. Не одномоментно просто отрубить, как бы вентиль отключить, а вот именно стратегически прекрасно двигаться прекрасно в сторону от России.
Я только аплодировать буду, понимаете? Я думаю, наоборот, надо ставить вопрос. И Европа, и Америка – это никуда не годные партнеры. Но что это за партнеры, извиняюсь, которые сейчас бегают и там от наших миллиардеров, кто яхту отхватит, кто виллу и так далее. Это партнеры? А что ж такое разбойники, извините за выражение, а? Вот. И вот как раз нам-то нужно постепенно, медленно и верно прекращать поставки нефти в США, Европу и все те страны, которые санкции нанесли, и Японию в том числе тоже. Вот. А переносить центр наших поставок энергоносителей в Юго-Восточную Азию. 3% в год роста – это никуда там не денется, потому что там 3 миллиарда человек живет, а потребление нефти там примерно в 10 раз меньше, чем в США, и в 5 раз меньше, чем в Европе.
А они готовы, да, вот эти дополнительные объемы? Просто, ну, резкий рост потребления энергоносителей предполагает какой-то взрывной рост экономики или благосостояния граждан этой страны.
Они растут.
Они же лишние не будут покупать для себя ради гуманитарной помощи России, правда? Тут же деньги играют роль.
Тут весь вопрос в цене. Потому что когда цена была низкая, вот полтора года тому назад, затаривали все емкости, покупали, хватали, знали, что вырастет. Вот сейчас она выросла, конечно, ажиотаж немножко уменьшился. Но я вам скажу, Индонезия наступает на пятки России по объему валового продукта. Про Китай я уже не говорю. Индия на третьем месте в мире по объему ВВП. Понимаете? Как же можно говорить, что они остановятся и не будут покупать энергоносители.
И можно еще вопрос от нашего слушателя в завершении нашей беседы. Миша, наш слушатель постоянный, вот он пишет. Трейдеры, которые, это я поясняю, которые отказываются от торговли российской нефтью, трейдеры сами себе навредят. Торговля нефтью идет в серый рынок. Хаос приведет к падению цены, тот же Витойл пострадает. Можно ли считать, что торговля нефтью может уйти в каких-то больших масштабах в серую зону? Или такого, нет, в принципе, не может быть?
Это не может. Это вот ИГИЛ там что-то воровал в Сирии. Нет. Но, знаете, я считал, это максимум 2,5 миллиона тонн в год. При том, что мир потребляет 4 миллиарда. То есть это меньше 0,01%. Вот. То же самое касается и торговли с Россией, потому что у нас же есть таможня. У нас нужно платить налоги за экспорт нефти. За газ, экспортную пошлину. И вот за нефть нужно продавать экспортную выручку, поэтому уходить в таких больших объемах от налогообложения ни одна наша компания не сможет.
Ну что ж, благодарю вас, спасибо. Эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.